Приветствую всех, братья и сестры. Меня зовут Николай Степанович Антонюк. Мне 62 года. В ваших краях я первый раз, но все равно я рад, что мы сюда попали. И мы рады тому, что с молодежью имеем встречу. Жалко только, что вот участия нету. Я так хотел послушать, как вы поете, рассказываете, но не удалось. Я уверовал, когда мне было 18 лет. Покаялся один. Знаете, сейчас у нас покаяние, вот раньше так не было, покаяние обширное. Бывает час каются люди, бывает и больше. У нас даже были случаи, когда мы не знали, как закончить. Даже был один такой случай, было на природе общение, и началось покаяние. И уже солнце зашло, и уже стемнело, и мы же не видим друг друга. Вот. И я тогда объявляю, братья и сестры, кто хочет каяться, молитесь все вместе. И начался шум, как у пятидесятников. Я сказал, мы вас не услышим, Бог вас все равно услышит, молитесь. И было так очень шумно, много молились. Вот так мы закончить только могли. А раньше так не было. Раньше каялось людей по чуть-чуть. И вот когда я покаялся один. А я был очень стеснительный. А я еще заикался, и поэтому я боялся покаяться, потому что я думал, буду заикаться, и мне все будут подсказывать, как каяться. Знаете, вот когда человек заикается, ему все хотят подсказать, а подсказывать не надо. Он не может сказать, а ему все подсказывают. Вот. И я покаялся один. И Бог меня простил. Я был очень рад, что у меня началась новая жизнь. Принял я крещение, когда уходил в армию. Меня покрестили, в 12 часов ночи покрестили, а в 5 часов утра я ушел в армию. То есть я ушел в армию совсем еще как бы только начинающий христианин. Женился, мне было 23 года. Девушка, которую я взял, сделал предложение, женился. Она из мира уверовала. И она была хорошая христианка. И мы прожили с ней уже 40 лет. У нас 10 детей родились. 3 ребенка еще с нами живут. Ну, ребенки, они такие уже большие. Самому маленькому ребенку, девочка, ей 13 лет. Не очень давно исполнилось, можно сказать, почти 12. И 2 мальчика. Одному 20 лет, а другому 18. Тот, которому 20 лет, он уже поговаривает о том, что будет жениться. Ну, а я думаю, что ему рано еще. И мы его пока тормозим так уверенно. Ну, а там как Бог даст. В принципе, имеет право. Мы с женой рассуждаем, его надо подтормаживать, но не чересчур. Вот так примерно. Ну, а так у меня уже внуки есть. Правнуков еще не скоро, потому что внуки у меня еще все маленькие. Ну, так и живем. Так и живем. Я пресвитер церкви. Был руководитель молодежи много лет. Я уже был пресвитер и еще оставался руководитель молодежи. Но не потому, что я старался все в своих руках держать, а просто, наверное, подходящего человека не было. А потом я был руководителем молодежи в братстве. В 93-м году мне поручили быть ответственным за молодежный отдел. И поэтому я с несколько лет, с 93-го года, кажется, до 2007-го, я был руководитель молодежи в братстве. Ну, я этим не хочу сказать, что я как бы друг молодежи, так близко очень. Вот, потому что мне уже возраст как бы, может быть, и мешает быть очень близко. Хотя все равно стараюсь. Молодежное общение, молодежные лагеря у нас проходят. Я обычно участник. Но, возможно, я участник, потому что просто меня из уважения зовут. Так я думаю. Поэтому я пытаюсь отказаться. Ну, кто-то думает, для приличия отказываюсь. А может, оно так и есть, знаете. Вот. Но все равно я отказываюсь не очень так категорично. Друзья, я прочту текст Писания и сразу скажу, о чем буду проповедовать. Я так люблю, потому что, когда люди знают, что им хотят сказать, они настраиваются, во-первых, а во-вторых, они додумывают. То, что у нас не хватает ясно выразить, то вы сможете додумать. Ну, вот так. Евангелие от Марка, читаю один стих. Простите, два стиха читаю из 4 главы. Это притча о сеятеле. Но я о притче вам не буду. Вы ее хорошо знаете, лучше меня, может быть, даже. Читаю 16 и 17 стих. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянные. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Друзья, то, что я прочитал, вы хорошо знаете. Притчу о сеятеле. Нет, наизусть мы ее не знаем, но, по крайней мере, знаем, что такое почва добрая или каменистая, или при дороге. Вот при дороге что означает? Вот. Ничего я вопросы буду. Я и вам разрешаю задавать вопросы, но и я буду иногда. Вот, например, при дороге что означает? Иное упало при дороге. Как? Значит, птицы прилетают и клюют. И поэтому... Ну, а в нашей жизни это как? Знаете, вот собрание прошло, ушел и забыл. Ушел и забыл. Даже знаете как? Вот я всегда... Нет, не всегда, часто. Чаще так делаю, чем не делаю. После вечернего собрания воскресного... Мои дети собираются у меня дома, взрослые дети. И мы сидим за столом, и сидим подолгу. Внуки там балуются, мы их накормим, а потом они... Вот. И мы сидим за... И я часто спрашиваю, кто может вспомнить, о чем сегодня проповедовали утром и вечером. Это значит, было 6 проповедей. Кто может вспомнить? И вы знаете, некоторые из нас не могут даже вспомнить, кто не о чем проповедовать, а кто проповедовал. И вот они вспоминают, кто проповедовал. Вот. А некоторые признаются, а то я как с дома молитвы вышел, уже забыл. Сразу забыл. Это значит, птицы поклевали. Птицы. Ну, кто-то считает, что птицы – это бесы. Или еще как-нибудь, я не знаю. Но я знаю, что так, только собрание закончилось, он уже забыл. Ну вот, так. Друзья, но я не про каменист, не про ударой, а я про камениста. Здесь встречается одно слово, а вот хочу спросить, камениста почва что означает? Упала на каменистую почву, и что с ним произошло? Сначала проросло, а потом? Почему оно засохло? Друзья, есть две причины, почему она засохла. Первая причина – не имеет в себе корня. А вторая причина какая? Александр, какая вторая причина?
Не глубоко.
Не глубоко. Нет, нет. То, что не глубоко само. Корня не имеет, и еще написано «непостоянно». Вы, нет, братья и сестры, я не сильно вас критикую, потому что вообще сама мысль чуть-чуть замысловатая. И я бы, если бы в рядах сидел, тоже бы не смог ответить. Потому что эта мысль в тексте незаметная. Написано, они не имеют в себе корня и непостоянны. И засохло. Вот я буду проповедовать о постоянстве. Друзья, с постоянством мы встречаемся в жизни регулярно. Солнце постоянно всходит и заходит. Весна постоянно приходит. Ну, в смысле постоянства, друзья, не имеется в виду непрерывность. Но постоянство в тексте Писания чаще подразумевает регулярность и стабильность. Сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся. Не прекратятся – это не значит же, что все время будет весна. Вот я собирался попасть в Африку, но коронавирус помешал. Я должен был побыть на экваторе 2 недели. Ну и, может быть, там все время лето, я не знаю. Но мне кажется, не так. Но, братья и сестры, я вот о чем. Одна женщина мужу говорит: человек, который мимо нас ходит постоянно, святой. Это был Елисей. Нет, ну он же не ходил туда-сюда, вот ходит и ходит. Но я думаю, что он ходил, возможно, раз в неделю или каждый день. Но это длилось на протяжении продолжительного отрезка времени. И женщина говорит, ходит постоянно. Друзья, тема у меня очень простая. Я буду проповедовать о постоянстве. И даже скажу, как я буду проповедовать. Я буду говорить, в каких вопросах мы должны быть постоянны. В бытовых вопросах – это мы постоянно спим регулярно, мы завтракаем постоянно, и в школу ходим, или в колледж, или на работу. Ну, так. Но я буду проповедовать о вещах духовных. Причем, я вам дам подсказку. Я буду читать тексты Писания, везде встречается слово «постоянно» или «непрестанно». Ну, вот так, по крайней мере, смысл будет один и тот же. Буду рассуждать не длинно, потому что мыслей у меня, ну, может быть, будет 7 или 8. Это значит, если длинно рассуждать, то будет собрание затянется и стемнеет. И вам, может, даже и не понравится. Вот. Поэтому я буду компактно стараться и понятно. Итак, первый текст Писания. Друзья, я иногда буду цитировать, потому что листать у меня не получается быстро, потому что у меня в Библии много всяких закладочек и листочков. Первый текст Писания, 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Братья и сестры, вот мы привыкли этот текст Писания объяснять так, что нужно постоянно читать Библию. Ну как, постоянно же не можешь читать? Ну, час каждый день. Вот у нас приняли решение некоторые люди, верующие, читать каждый день 15 минут. Это как вы думаете, это много или мало? 15 минут каждый день. Ну, кажется, а что такое 15 минут? Но решили так. 15 минут каждый день. Но если ты пропустил, начинай сначала, то есть с Бытия первой главы. И опять. Ну и кто будет дальше всех, тому будет приз. Ну, я не знаю, какой приз, это же не я зачинщик. Вот. Тому будет приз, кто вырвется дальше всех. И вы знаете, есть люди, которые пропустил, забыл. И она даже плакала, потому что надо начитать с Бытия. Да еще с первой главы. Она даже плакала. Она, нет, она хорошая девочка, она просто забыла, и все. Я, братья и сестры, вот о чем. Вникай в себя и в учение. Вот это вещи, как два рельса. Вот поезд же на одном рельсе не может ехать. Вот машины говорят, что могут. Если крутануть хорошо, то может на два колеса. А поезд никак. И вот вникай в себя и в учение. Друзья, об этом хорошо поясняет Иаков, что Библию надо читать постоянно и читать, вникать в себя, как в зеркало. Вот я в зеркало смотрю, ну и я стараюсь поправить, что у меня не так. А без зеркала бывает трудно. Но есть вещи, которые я умею без зеркала. Например, побриться могу без зеркала, и все. Ну, а так вот, когда одеваюсь, всегда у меня на выходе зеркало, я себя в порядок. Я люблю, когда в доме молитвы зеркало тоже, чтобы видеть себя. И если что-то не так, я стараюсь поправить. Я знаю одного человека, он был такой критикан сильный, он всех критиковал. Его звали Коля. Он был не русский. Мне нравилось, что он не русский и уверовал. И нравилось, что его Коля зовут, потому что не русских обычно зовут всякие замысловатые имена. И вот он умер. Жаль, что умер. И вот Библия у него нам попала. И у него вся Библия была исписана. Он очень тщательно работал над Библией. Ручкой, карандашом. Мне жалко было, что он ручкой так много писал. Вот карандашиком он там. И там была масса имен. Вот он место Писания читает и к кому-то относит, и пишет кому. Понимаете, да? Ну, в смысле критики, в смысле критики. Ну, например, лицемерие. Он сразу туда кого-то напишет. Кто там лицемер у него в голове, значит, сразу туда припишет. И я там себя... Вот встречал Коля Антонюк. Ну, он меня Коля называл. Он Коля Антонюк. И вы знаете, мы с одним братом постарались найти его в Библии. И не нашли. Меня нашли, его нашли. Всех верующих вычислили там. Вот. Иногда там инициалы, но три буквы достаточно знать, кто это. Вот и все. Друзья, я люблю людей, которые работают над Библией. Мне нравится. Меня даже беспокоит, знаете что? Мне кажется, молодежь Библию знает слабо, очень слабо. Я вспоминаю вот детские лагеря, древние детские лагеря. Молодежных еще не было, не разрешалось. Ну, такого не было обычая молодежные лагеря делать, а детские. И мы викторины проводили, вопросы, вопросы. И я удивлялся, на какие вопросы дети отвечали. Я удивлялся. Мне казалось, что они знают Библию лучше меня. И такие, например, имена дочерей Салпадовых. Сколько их было? Пять. Вот видите, не все. Кто-то сказал, не все. Их было пять. Имена дочерей Салпадовых. Легко. Это вообще легко. Оркестр вокруг Иерихона. Перечислят все трубы и сколько их было. Все расскажут. Или там, скажем... дочери Иова, братья Давида, поименно, и сестры, и все. Все знают. К нам приехала группа молодежи. Они списались с нашими. Вот общение, на природе будет общение. А потом, после природы, в доме молитвы, когда темно уже будет. И тему они придумали. Тема была, знаете, какая? «Вы победили лукавого». Вот такая тема. А потом будет воскресное собрание, и они будут нам преподавать, как нужно побеждать. Ну, а мой сын – руководитель молодежи. И он мне звонит: «Папа, мы собрались в доме молитвы, и нас 150 человек молодежи. Может, ты приедешь? Мы, говорит, сидим за столами, что-нибудь нам слово скажешь, хоть коротко». Ну, говорю, приеду. Ну, и я приехал. Идет общение за столами, они знакомились, каждый рассказывал, как зовут, сколько классов кончил, или кем работает, когда уверовал. Ну, как бы знакомиться. Возможно, цель и такая, что познакомиться, и кто-то замуж выйдет. Возможно, и так. Ну, и вот я приехал... Ну, а я же проповедь должен сказать. Но я вижу, что народ устал. Они были на природе, и я говорю: я вам обрадовать вас хочу, я проповедовать не буду. Но я вам пожелание одно скажу. Вот на тему «Вы победили лукавого». И я говорю, я вам задам сначала один вопрос. Вот у Давида было 30 храбрых. Вы же знаете, что у Давида было 30 храбрых. И было три самых храбрых. Три самых храбрых. И вот это три самых храбрых, это те, которые пробились сквозь стан филистимский, зачерпнули воды у колодезя Вифлеемского, из колодезя, и которую Давид вылил. Помните, да? Не захотел пить. Вот один из них поле чечевицы от филистимлян сохранил. Другой, у него рука к мечу прилипла, и он там. Один копьем 800 человек убил. Ну, вы все помните, я так надеюсь. И вот я им рассказываю так красочно, как поле чечевицы, и как копьем убил 800 человек. Я даже и не представляю, как можно копьем убить 800 человек. Но все равно убил. Или рука к мечу прилипла. И я спрашиваю, как этих трех зовут? Кто скажет, говорю, я дам приз. Ну, заинтересовались, дам приз. Три человека, колодец Вифлеемский, все знакомо. Только как зовут, надо знать. Ну и приз, говорю, дам. Ну, сразу, а руководители молодежи, они там служители и не служители, раз, руку поднимают. Я, нет, вам не разрешается. Молодежь сначала. А если молодежь не ответит, тогда спросим руководителей молодежи, говорю. Ну, они рады, руководители. Им хочется, чтобы молодежь не ответили, потому что приз будет, понимаете, да? Ну, я... А смотрю, трудное дело. Начинает отвечать, кто его знает что. Вообще не с того раздела Библии даже. Понимаете, да? Дело плохо. Ну, не могут сказать. Потом кто-то руку тянет. Я спрашиваю, что? Он говорит, а можете сказать, какой приз? Ну, скажу. Скажу. Я достаю и показываю. Блокнот... Кожаный переплет американский, такой вообще сильнейший. И ручка называется Паркер, это ручка такая хорошая. И ручка Паркер в таком футляре, в кожаном открывается, там на бархате она лежит. И я говорю, вот этой ручкой подпишу вам этот блокнот пожелания и подарю. Я сначала им хотел сказать, я распишусь, но это чересчур, понимаете? А кто-то говорит, а если два человека правильно ответят? Я говорю, у меня второй приз есть. А какой второй? Я достаю золотой светильник, семицвечник, знаете такой, еврейский. Я говорю, этот семицвечник купил в Израиле на горе Голгофа. И я вам его подарю. Вот он, семицвечник. И никто не знает, всем хочется приз, и никто не знает. Руководители молодежи тоже не знают. Нет, они назвали не тех людей. А какая польза, если не тех? Все равно же приз не получишь. И все. И так я им приз и не дал. Потом одна девочка, дядя Коля, я точно думала, как вы сказали. Я просто боялась. Нет, все, приз я тебе. Дайте мне приз, я думала, я хотела... И я приз не дал. У меня приз до сих пор, я его спрятал и лежит.
Так может он у вас с собой сейчас?
Нет, не взял. Братья и сестры, я вот о чем. О том, что Библию надо читать. Библию надо знать. Вопрос же нетрудный. Нет, кто-то хотел в телефон посмотреть, я запретил. Я сказал, телефон и спрятать, все. Сейчас в телефоне можно быстрее, чем в Библии найти. В Библии еще надо знать, где найти. Попробуй найди. Вот. Нет, кто Библию читает, найдет, конечно. Но я вот о чем, друзья. Написано, и занимайся этим постоянно. И вот первый брат, о чем проповедовал, вы запомнили, о чем проповедовал первый брат? Поднимите руку, кто помнит, о чем проповедовал первый брат. Просто поднимите руку, я не буду вас спрашивать. Но меньше рук, чем людей. Он проповедовал о том, что сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и веруя, имели бы жизнь через Него. Вот об этом. И чтобы мы людям о Христе рассказывали. Написано, если будешь рассказывать людям о Христе, то спасешь себя. Ну, в послании к Римлянам написано, мы должны людям проповедовать о нашей вере, потому что веруют к праведности, а исповедуют ко спасению. Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Поэтому, друзья, у меня к вам пожелание, чтобы мы Библию читали постоянно. Я знал одну старушку. Почему знал? Потому что она умерла в прошлом году. Она прочитывала Библию в год 25 раз. Мне не верят. Мне сказали, Николай, никому об этом не говори. Не верят. Да я ее сам знаю. Я у них в доме ночевал несколько раз. У нее муж пресвитер. И она не ради рекорда один раз прочитала. Она, ну, у них дети выросли и покинули, и они вдвоем живут. Живут в однокомнатной квартире. Жили, потому что она умерла, а он еще живой. Она Библию меньше 20 раз, последние 15 лет никогда не прочитывала. 25, 23, вот так она. Нет, у нас так не получится, друзья, но надо стараться этим заниматься постоянно. У меня в доме жил один бывший зэк, ну так их называют, человек, который 3 раза сидел в тюрьме. Он у меня прожил в доме 10 лет. Ну, не потому, что я добрый человек, им просто негде было жить. А я же пресвитер церкви. Ну, кому как не ко мне. И он у меня жил 10 лет. Друзья, он Библию регулярно прочитывал, но меньше 5 раз никогда. Обычно 8, 9, 7. Я даже жене говорю, Галя, Георгий, так его звали, он читает намного больше нас, нам стыдно должно быть. Она говорит, да, он читает так, листочки, просмотрел листочки. Да нет. Я с ним один раз ехал в машине, я говорю, Гера, так сокращенно, давай так, вспомним, о чем написано в каждой книге. Ну, Бытие, Исход, это все легко. Труднее стало, когда там Осия, Яиль, Аввакум, Сафония, Наум и так дальше. В одной книге я вспомнил все, кроме одной. И он вспомнил все книги, кроме одной. Я для себя отметил, читает хорошо. Но не только, чтобы запоминать, потому что, знаете, друзья, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Наша духовная жизнь и наша вера зависит от нашего отношения к Библии. И свидетельство людям о Христе то же самое. Вторая мысль. Написано в послании к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякой молитвой, прошением с благодарением. Молитесь во всякое время Духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне». Друзья, этот текст Писания сегодня утром уже читался или цитировался, я не помню. Апостол Павел пишет, старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением и о всех святых. То есть, друзья, второе, но вещь привычная, потому что кто-то даже подумал, не иначе сейчас про молитву скажут. Несколько текстов Библии говорят о том, что нужно молиться всегда. Даже Христос притчу рассказал о том, что должно всегда молиться и не унывать. А о чем эта притча? Помните, что должно всегда молиться и не унывать? О чем эта притча? О вдове, которая ходила к суде неправедному и просила, а он не хотел ей помочь. И она ходила и просила, с завидным постоянством она это делала. И судья сказал, она мне докучает, чтоб она мне не докучала, я ей помогу. И в Библии написано, Христос сказал, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь?» То есть, которые постоянно молятся. Бог им поможет, которые постоянно молятся. Но, знаете, друзья, я знаю верующих, которые молятся ночью. Причем стабильно. В 3 часа ночи просыпаются и до 4 часов молятся. И даже я у него спрашиваю, а как ты будильник заводишь? Он говорит, нет, я просыпаюсь без 5:45, без будильника. Ну и я верю этому. Человек этот неправдой, он себя приучил с 3 часов до 4 молиться. Но вы можете сказать, это не для молодежи, не иначе это человек старый. Ну, он и правда старый, он старый. Но он это делает всю жизнь свою так. Он говорит, я даже в тюрьме так поступал, даже в тюрьме. С 3 часов до 4 молился. А там же как-никак режим. Но я вам расскажу про молодежь. В одной церкви было молодежи 100 человек. И случилась беда. В течение года отлучили 10-рых. 10 отлучили. В мир ушли. Нет, там, кажется, не было тяжких грехов, а просто в мир ушли. Ну, по разным причинам. И молодежь решили молиться. И знаете как? Они молились с 5 утра до 6. И вот я беседую с руководителем молодежи и спрашиваю, Ваня, ну это как? Они будильник просыпались или как? Нет, я подумал, что они дома молились с 5 до 6, за этих 10. А он говорит, да нет, собирались в доме молитвы. Как? Ну вот я уже, знаете, про таких людей, как я, говорят, что они просыпаются по крику петуха. Но я по крику петуха не просыпаюсь. Может, петух кричит в 4 утра, он уже кричит. Ну, там, где я живу, петухи. В Томске, наверное, уже петухов нет, а там петухи. Я просыпаюсь в 7 часов, стабильно. В 7 часов я уже на ногах, детей в школу собираю, кормлю. Жена моя просыпается позже. Я кормлю детей, помолюсь с ними и отправляю. Ну, так вот. И он говорит, собирались в доме молитвы к 5 утра молиться за этих. Я спрашиваю, ну и сколько человек приходили? Он говорит, ну все приходили. И как долго вы продержались? Ну можно продержаться, может, неделю, вот, а потом рассказывать всю жизнь. Он говорит, мы собирались 1 год. И собирались все. Говорит, даже в воскресенье приходили. А потом шли домой и потом в собрание. Я спрашиваю, а почему прекратили? Он говорит, вернулись в церковь все 10. Все 10. Вот как. Друзья, я знаю немало примеров, вот как люди умели молиться. И в нашей жизни, в жизни нашей молодежи. Я был руководитель, и еще был я не женатый. У нас были случаи, мы практиковали ночные молитвы. Когда есть проблема, мы с вечера до утра молились. Я потом шел на работу, потому что я был взросленький, я работал шофером. А кто шел на учебу, в школу, молились всю ночь. Не было ни одного случая, чтобы Бог не ответил на молитву. Ни одного случая, чтобы мы молились, и Бог не ответил. Ни одного. Один раз было молодежное общение. И вы знаете, какое-то бедствие было. Но первый день общения прошло, общение призывное, и как в камень. Вот. И мы все понимали, что у нас что-то идет не то, не так идет. И мы потом собрались 10 человек, мы решили молиться всю ночь. Ну, кто-то сказал, будет трудно, потом же целый день общения, молиться всю ночь. И мы молились всю ночь. И потом, когда второй день, с утра пошел дождь. И такой крепенький. И я думаю, что это сейчас все нарушится. Палатка течет, все вода кругом. Ну и поскольку... И дождь нас загнал в помещение. Но поскольку нас было много, пришлось стоять. И я думаю, мы молились всю ночь, и теперь стоя, а все ж мокрые, все трудно. И стоять вот так плотно. А еще я привез с собой одного неверующего, товарища по работе. И я за него думаю, что он сейчас промок, а теперь будет стоять, понимаете, неверующий. И вы знаете, друзья, первый брат начал проповедовать, и он первый брат к молитве. И во время его проповеди сестра выходит, плачет и начинает каяться. И пошло покаяние. И минут 15 или 20 каялись. Второй брат проповедовал, опять покаялись. И все общение, у меня было чувство, что все покаялись, даже члены, все покаялись. И потом я еду домой в автобусе, машин тогда не было у нас, и со мной рядом сидит мой неверующий товарищ. И я все жду, я боюсь у него спросить, потому что, мне кажется, такого ужаса он не испытывал в жизни. А он прерывает молчание, говорит: «Николай, ну такого я никогда не переживал. Я даже не представлял, что так бывает». Говорит, у меня было такое желание покаяться, у меня одно сожаление, что я не вышел. Я просто постеснялся, что у меня не получится помолиться. Вот так вот. Друзья, поэтому апостол Павел, он неоднократно, и не Павел только, пишет о том, что нужно всегда молиться, постоянно молиться и о всех святых, и о церкви, и о братстве, и о молодежи. Написано: «Видишь брата, согрешающего грехом, не к смерти, молись». У нас принято критиковать, а ты молись за него. И Бог даст ему жизнь, если ты молиться будешь за брата. Возможно, я к этой мысли вернусь чуть позднее. Следующая мысль. Послание к римлянам, 2 глава, 7 стих. Написано: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». В смысле, Бог дает жизнь вечную. Кому? Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Я не хочу сейчас соскользнуть на вопрос спасения по вере или по делам. Друзья, у меня не эта тема. Написано: постоянством в добром деле. Добрые дела нужно делать постоянно. Я сегодня проповедовал о добром человеке. Добрый воин, добрый муж Варнава был. Иисус Христос был добрый. И мы немало в Библии встретим людей, которые были добрые. Тавифа. За Тавифу вообще ярко написано, она была преисполнена добрых дел. Я не помню, или исполнена, или преисполнена, не помню, какое слово там стоит. Но это значит, делать добро, это был у нее образ жизни, образ жизни. Таких людей нет, такие люди есть, для которых делать добро – это образ жизни. У меня к вам пожелание, молодежь, чтобы мы такими были. Почему-то у меня Тавифа – это девушка. Я не знаю, может, это не так. Библия умалчивает, она была вдова или она была девушка. Почему-то у меня девушка, почему-то у меня в мыслях, что она была красивая. Ну почему Тавифа? Что означает Тавифа? Серна. А серна – это вам не лось, понимаете? Это серна. Почему-то у меня, что она была красивая. Она была исполнена добрых дел. И даже когда умерла, переполох был, братья и сестры, был переполох. И Петра вызвали, чтобы Петр как-то... Я не знаю, что они имели в виду, что позвали Петра. И Петр ее воскресил. И много людей уверовали через воскресение Тавифы. Вы можете почитать, что многие люди пришли и уверовали. Это была, наверное, вершина благословенной, добродетельной жизни этой девушки, Тавифы. Еду я на машине ночью, и стоит человек. Ну, и я ехал быстро и проскочил. А потом я думаю, вот я еду, продолжаю ехать и думаю, вот кто его подберет, этого человека, ночью? Потому что, ну, ночью, даже днем сейчас не подбирают. Обычно считают это разбойники, убийцы, кровопийцы, и все. Сейчас трудно подобрать, а это ночью. И вот я еду, и мне стыдно, я пресвитер, и я разворачиваюсь. Я разворачиваюсь и еду назад. И подъезжаю к тому месту, где этот человек стоял, а его нету. А его нету. Конечно, кто-то его подобрал, братья, его кто-то подобрал. Наверное, неверующий. Почему ты так думаешь, что, наверное, неверующий? Но думаю, что этот человек был добрый, добрее, чем я. Павел написал «постоянством в добром деле». И вот я здесь подумал, что вот что-то мне надо поправить, если в добром деле проявлять постоянство. Я, братья и сестры, стараюсь, вот иду на рынок, если нищий стоит, я стараюсь деньги дать. Когда со мной дети, внуки, они любят со мной ездить, потому что они у меня выпрашивают, чтобы я им что-то купил. Дедушка, и мы с тобой. Ну, давай, дочка любит. И на рынке не всегда выпрашивают что-нибудь. Ну, или мороженое, или там пирожок, или еще что-нибудь. И вот, если нищий сидит, я им даю, пойди, поклади. Недавно, а у меня... Я хотел сказать, денег не было. Может, и были деньги. Наверное, были. И я прошел мимо, а мне дочка говорит, папа, а ты не видел, там человек сидит? Вот. Ты разве не видел, там человек сидит? Братья и сестры, у меня к вам пожелание, чтобы мы старались делать добро. Потому что мы же в силу возраста общаемся с людьми в школе, на работе, на учебе. И часто есть люди, которым нужно помочь. Нужно помочь. Какие вы сейчас, лучшими в старости вы не будете. Лучшими не будете. Вы помните, был такой человек, звали его Авдий? Кто такой Авдий? Ну, один Авдий, это который написал книгу пророка Авдия, да? А еще был один Авдий. Помните, кто такой? У Ахава был придворный Авдий. Написано, он был человек весьма богобоязненный. Весьма, очень богобоязненный. И потом, когда встретился с ним Илья, Авдий говорит, а ты знаешь, что раб твой богобоязнен от юности своей. Вот поэтому, какие вы сейчас... Лучшими не будете. Но сейчас вы можете над собой работать. У вас организм и духовный, вы можете расти. Приучайте себя делать людям добро. Даже тем, которые вам добро не делают. Если бы я проповедовал о победе, есть одна вещь, написано «побеждай зло добром». Но не будь побежден злом, а побеждай зло добром. Друзья, четвертая мысль. Я постараюсь более кратко, потому что я дошел до середины. Четвертая мысль написана так. Будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст наших, прославляющих имя Его. Братья и сестры, у меня пожелание вам такое, чтобы вы больше пели. Я пение потерял. Раньше мы в моей семье пели. У меня была гитара, я умел играть. Почему умел? Я уже не умею. Раньше умел, неплохо умел. Потому что я не брал в руки гитару, наверное, уже лет 12 или 15. Была гитара. Дети ее забыли в роще. Другую украли. Купил третью, кто-то на нее сел и сломал. Раньше мы собирались с семьей, и мы пели. Сначала я проповедовал, потом мы споем, потом помолимся. А сейчас уже нет. Не потому, что нас осталось 5 человек, а просто мы способность петь утеряли. Нет, не способность петь. У меня все дети закончили музыкальную школу. 2 сыновей у меня регенты церкви. Они руководят другими и сами поют. Но вот семейный вариант, если бы это было общение семейных, наверное, я бы усилил эту сторону. Друзья, но я для вас. Старайтесь петь. Будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Это тоже очень важно, потому что песня много делает. Мне удивительно немножко, апостол Павел и Сила, когда были в темнице, они пели. Вот странно, не написано, они проповедовали, они пели. И узники слушали их, они пели. И землетрясение было, и двери темницы открылись, и темничный страж уверовал. Нет, я не думаю, что они в доме стража пели. Они проповедовали, они крестили ночью. А начало было, они пели в темнице. Вы знаете, как пели в дни Иосафата, и победа была велика. Ну и пели в храме, и облако опустилось вот на храм, и даже богослужения не могли. Я не представляю, как это все было. Вот, друзья, дети пели, и Христос сказал, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И вообще молодежь – это, кажется, та категория людей, которые поют. Я не знаю, как у вас, может быть, сибиряки отличаются от кубанских, но сейчас молодежь поет мало. Ну, например, едут в машине, едут в электричке, на вокзале и так дальше. Мало поют. Раньше сидели у костра, пели. Ехали в электричке, пели. На вокзалах пели. Хотя было время, когда за эти песни могли отвезти в милицию. Один раз в электричке мы ехали и пели, а нас в Краснодаре встречает наряд милиции. Всех забрали и увезли в милицию. Вот какое время было. А в милиции пели. Нет, правду я говорю. Я даже, знаете, осудил 2 братьев не очень давно. Их забрали в милицию. Это было в нашем срочном сообщении. Они там пишут. А мы в милиции решили спеть. И мы спели в кабинете начальника милиции. Он разгневался, выведите их в коридор. Они пишут, нас вывели в коридор, а мы в коридоре решили спеть. И спели. И я даже их осудил, зачем пели? Им по 15 суток потом дали за то, что они пели. Они пишут, а мы и в камере пели, и в камере пели. Друзья, нам один раз дали по 15 суток, а за пение в камере нам добавили еще по 15 суток. Раньше мы пели, а сейчас... Вот мы едем в машине с Александром, мы часто ездим в машине. Мы ни разу не пели. Это я вам почти... Мы ни разу не пели. Я вас призываю к тому, что мы не делаем. А написано, будем непрестанно... Нет, мы поем иногда, но не так, как раньше. Будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы. то есть плод уст, прославляющих имя. У одного человека было 17 детей. У него было, кажется, 14 сыновей и 3 дочери. Но, возможно, я ошибаюсь. Правильно, да? Написано, все они под руководством отца пели в Доме Господнем. Как звали этого человека? Этого человека звали Еман. У него было 17 детей. Я верю, что от одной жены. И они все пели в Доме Господнем. Вот так. Поэтому, друзья, у меня к вам пожелание, чтобы вы больше пели. И если у вас в семье не поют, уже не поют, а может и никогда не пели, вы скажите, что было молодежное общение, и Николай Степанович Антонюк сказал, что в семье тоже надо петь. Кстати, я вам скажу, я уже принял решение снова купить гитару, выучусь играть, и мы снова будем петь. И если я в Томск приеду, и будет молодежь, вы у меня спросите. Мне будет страшно стыдно, если я не сделаю то, что сейчас так вот вслух сказал. Я уже даже наметил, какую. Так, вот. Вы знаете, друзья, я насчет петь слабо. Играть умею, а пою слабо. Поэтому я пою только в коллективе. И стараюсь не очень громко. Так, чтобы им не мешать. Друзья, следующая мысль. Я пропущу две мысли. Я только назову и пропущу. Не буду рассуждать. Это вам будет домашнее задание. Два раздела. Первый раздел, апостол Петр пишет, постоянно любите друг друга. Это я пропущу. И еще я пропущу. Написано, постоянно были в общении верующие. Так было в первой церкви. Сейчас в некоторых церквах общение прекратили. В смысле, в доме молитвы. Есть места, где очень жесткий режим. Это чуть-чуть из истории братства, о жизни братства. Есть места, где наше братство, очень жесткий режим. Даже на улицу выходить нельзя. Полиция ловит. Сразу, куда идешь? Магазины не работают. Продукты по телефону привезут домой. Все, общение прекратить. Друзья, я думаю, что некоторые верующие рады. Рады. Ну, некоторые... Нет, я не думаю, что таких много, но есть такие. Я рассказывал здесь вчера, что Троицу... Забыли про Троицу отпраздновать. И рады. Почему нет? Ну, в понедельник, не воскресенье, в понедельник, второй день. И рады народ. И по средам... Друзья, вот у нас в церкви, у нас большая церковь, у нас 300 членов. По средам молодежи почти нету. А молодежи у нас 100 человек. Почти нету. Одни и те же. Друзья, есть люди, которые постоянно в общении, постоянно. Ну, например, я собрание не пропускаю никогда, никогда. Не, я правду говорю. Я один раз пропустил собрание. В жизни моей один раз пропустил собрание. Ну, после того, когда я уверовал. И у нас в церкви есть люди, я знаю, что они будут в собрание. В среду, в пять, они будут. Я их, ну, могу перечислить, их человек 50 таких стабильных, верных людей. Вот. А если его в собрании нету, значит, он умер. Или что-то случилось, если его нету. Ну, это то, что я пропускаю. Плохо пропускаю, скрипом пропускаю, но пропускаю. Друзья, я еще две вещи скажу, и все. Написано, они Божьи служители, тем самым постоянно занятые. Это написано в послании к Римлянам, 12 глава. Еще раз. Они Божьи служители, тем самым постоянно занятые. Речь идет о властях. Вот интересно, Павел властей называет Божьими служителями. Но они и правда постоянно заняты своим служением. Вот возьмите президента страны. Нет, я обычно осторожный, я этих вещей таких не касаюсь, таких высоких, глубоких и опасных даже. Вот. Но я не представляю, какая у них жизнь, вот этих у начальников, какая у них жизнь. Вот я очень занятый служением человек, очень занятый. Но думаю далеко не так, как те. Но для нас это образец. Урок Павел делает в послании к римлянам, что если ты Божий служитель, то ты должен быть этим постоянно занят. Чем? Твоим служением. Друзья, я вам поясню. Церковь живет, написано, при действии в свою меру каждого члена. Вот, допустим, в церкви 16 человек. Ну, церкви бывают же маленькие. Вот у вас большая, я рад, такой большой дом. Это еще в центре города, это вообще, наверное, уникальный случай в братстве. Вот. В церкви 16 человек, церковь живет нормально, если каждый делает то, что ему положено. Потому что каждому члену церкви Бог назначил, дал дар Духа Святого, дар каждому, и работу он должен выполнять. Написано, дары различны и служения различны. Это как я в Туле на общении рассказал про часы. У меня дома есть часы старинные, им 200 лет. Они иногда идут, иногда нет. Вот маятник качнешь, они могут идти 2 часа. Один раз шли 2 недели, а потом все равно стали. Там какая-то деталь плохо работает. Кстати, я рассказал, мне теперь звонки со всех концов. Николай Степанович, мы починим ваши часы. Вот. Но я рад, просто они же говорят, привезите их к нам. А как их привезешь? Они же их надо в багажнике автомобиля везти. Поэтому пока они стоят, пока стоят. Друзья, нет, я уверен, там запчасти все хорошие детали. Там какая-то одна деталь плохо работает. И таким образом, в церкви 16 человек. Если каждый хорошо делает свое дело, добросовестно, церковь живет и развивается. Если кто-то плохо работает, или половина плохо работает, церковь живет, но не развивается. Церковь не развивается. Церковь развивается, если мы все делаем. Вы знаете, друзья, вот я вам задам вопрос, вы ответьте когда-нибудь на него. Какой дар тебе Бог дал и какое служение ты должен выполнять? Вот дома подумайте, если вы член церкви, если вы еще не член церкви, этот вопрос пока не для вас. Вы можете работать, вы можете что-то делать, это поможет вам в будущем после крещения. Но если я член церкви, я имею дар, и я имею служение, и я должен знать, и я должен это делать. И если я делаю, значит, я правильно живу. Если я не делаю, я неправильно живу. Мне уже легче. Я знаю свой дар, я знаю свое служение, я стараюсь его делать. Есть христиане, которым трудно. Они не знают. Написано, они Божьи служители, всем самым постоянно заняты. Оттого, если я выполняю свой труд старательно и прилежно, другим легче жить. Ко мне подходит один мальчик, 12 лет. Он такой всегда ко мне подходит после собрания и приветствует. Он любит со мной приветствоваться. Сначала он меня назвал дядя Коля, а теперь он меня зовет Николай Степанович. И руку. И вот он ко мне подходит и говорит, Николай Степанович, я хочу, чтобы вы мне поручили какой-нибудь труд. Я хочу трудиться в церкви для Бога. Я говорю, хорошо, Давид, подойди ко мне через неделю, я подумаю, и я тебе дам поручение. Проходит неделя, воскресное собрание, он ко мне подходит и говорит, ну, я подошел. А я вспоминаю, и я даже не очень помню, зачем он подошел. Он говорит, вы мне обещали работу, а я за него вообще забыл. Я ему говорю, Давид, извини, я забыл за тебя, я за тебя забыл. Я решил признаться честно, не так, что мне, я еще не додумал, я честно, я за тебя забыл. Подойди ко мне через неделю, я через неделю дам тебе труд. Он ко мне подходит через неделю, а я подготовился. Я беру его, веду на улицу, у нас там такая корыта металлическая, длинная, 5 метров длиной, железная такая, труба распиленная. И народ там моет обувь. И там постоянно грязная вода. Вот, ну, извините, я хорошо, диаконов наших нет. Там постоянно грязная вода. А когда зимой, даже ледок бывает. И поэтому люди не очень любят мыть обувь. И я ему, это Давид, Давид, ты видишь, какая вода? Вот я тебе даю поручение. Ты это корыто помоешь и будешь каждый раз перед собранием заливать сюда горячую воду, чистую. А чтобы тебе легче было, я внизу пробку приварю, пробку открыл, вода ушла, ты помыл, шлангу тебе куплю. И ты будешь горячую воду. Тебе не надо ведрами, потому что там, может быть, 200 литров воды надо. Я ему купил шланг, взял его в магазин, купил шлангу такую 20 метров длиной, прозрачная, как стеклянная, такая красивенная. Такие штуцера. Вывел на улицу. Нет, я тоже умею, я не только пресвитер. Я вывел на улицу горячую воду, так только защелкнул, кран повернул, и горячая вода пошла. Я все сделал для Давида. И вы знаете, друзья, жизнь поменялась осенью и зимой. Мы приходим, вода чистая и теплая, и пар идет. И даже у меня обувь чистая, аж на машине подержал, даже хочется чистую обувь помыть. Народ говорит, какие у нас диакона, у них, наверное, возрождение получили, что они вот воду. Вот. Друзья, с тех пор прошло 4 года. 4 года. Давиду сейчас 16 лет. Наверное, 17 уже. В прошлом году 26 человек принимали крещение, и Давид не прошел. Он не прошел. И мне его жалко было. Никто не знает, что он наливает воду. Если бы я рассказал, возможно, он бы прошел. Я не знаю, почему-то я не рассказал. Мы его утешили, сказали, Давид, осенью примешь крещение, осенью. И пресвитер, который у нас самый главный, ему тоже жалко было Давида. И мы осенью еще покрестили 6 человек, но он мне сказал, Николай, это больше ради Давида, я бы остальных до весны оставил. И мы его покрестили. Он 4 года старательно, он всегда, он даже по средам ходит, по пятницам, он всегда выполняет свою работу. Ну, кто-то, а что такое вода? Друзья, жизнь церкви, она из разных видов служения. Вот поручили тебе. Я одному брату, между прочим, поручил, знаете как? Я говорю, ты будешь парковщик. Это значит, машины приезжают, он распределяет туда, сюда, сюда, все. Парковщик. Но вроде должность невеликая. Он не проповедник. Он, у него 10 детей. Нет, когда ему поручил парковщиком, у него, наверное, был один всего. Я ему сказал, ты будешь парковщик. Мы новый дом построили, уже 15 лет, он парковщик. А парковщик, это значит, он приезжает самый первый. И он стоит и распределяет, кого куда поставить. И у нас на парковке порядок. Он расчертил. Уже каждый знает. Но мне нравится, что у меня всегда свое место. Он его охраняет. Там даже красный конус стоит с белыми полосками. Туда место никому. Это место мое. Ну, вы можете меня покритиковать, что это не... Ну, друзья, я не просил, он сам так решил. Ну и мне нравится, мне не надо искать место. Я подъезжаю, он конус убирает, все. Друзья, уже 15 лет. Он приезжает за полчаса раньше вместе с детьми. У него автобус. И дети сидят в доме молитвы, ждут. А он делает свою работу. Вот какие люди есть. Божьи служители. Божьи служители – это не те, кто только здесь сидят. Это тот, кто служит Богу и людям служит. И делает это верно. До конца. Написано, кто соблюдает дела мои до конца, пока не умрет. Или пока другую работу не поручит. Написано, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным. И как сосуды глиняные, они сокрушатся. Друзья, последняя мысль у меня. Это книга пророка Иезекииля, 44 глава. Я, наверное, прочту, потому что я на память не смогу. Текст немножко не такой легкий, как до сих пор было. Иезекииль, 44 глава. «А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кров, говорит Господь Бог». Друзья, написано здесь по теме нашей, священники из сынов Садока, сыны Садока. В другом тексте написано, которые во время великого отступления, даже отступничества сынов Израилевых, постоянно стояли на страже святилища. Братья и сестры, я этим текстом имел в виду закончить мою проповедь. Стоять на страже, вы знаете, если бы широко, то мы должны быть сторожами. Больше всего хранимого храни сердце твое. Написано, закон твой я сохранил. Мы должны друг друга хранить, братья и сестры. Каин Богу сказал, а разве я сторож брату моему? Ну и много такого, друзья. Я вот о чем. Мы должны стоять на страже, быть сторожами у Бога, на страже святилища. Один пример приведу. Вот в небе над Австрией случилась авария, авиакатастрофа. Столкнулись два самолета. Это было давно, когда вы были еще маленькие. Один самолет из России летел, из города Уфа. В нем было 160 детей и немножко взрослых. А второй самолет грузовой. И они столкнулись в 3 часа ночи над Австрией. И погибли все. Как получилось? Авиадиспетчер, он от экрана отлучился на несколько секунд. Нет, не может не секунд, я не помню, может на минуту. Он ушел, а потом вернулся, и когда он увидел, что 2 самолета идут на сближение, он уже ничего не смог поправить. Он только сделал попытку, вот, и 2 самолета столкнулись в небе, и погибли 160 детей. Вот что такое стоять на страже. Это может касаться и служителей церкви рукоположенных, стоять на страже. И это касается каждого из нас, и братьев, и сестер. От того, как мы стоим на страже, зависит благополучие нашей жизни, жизни твоей подруги или твоего товарища, и благополучие всей церкви, и братство даже. Поэтому, братья и сестры, вот сыновья Садока, наверное, это для вас просто вот как, ну, последний урок, как хороший, добрый пример. Во время великого отступления всего Израиля они продолжали стоять на страже. И Бог высоко оценил твердость их позиции. Я возвращаюсь к тексту, который прочитал в начале. Написано, они бывают непостоянны. Они слово услышали, они слово запомнили, и вор не украл и слово на выходе из дома молитвы, но они по жизни были непостоянны. У меня к вам, братья и сестры, пожелание. Сейчас вы формируетесь как христиане, вы формируетесь как работники. Вы будете создавать семьи. Вы будущее церкви Томской, и откуда вы приехали? Вы будущее церкви. Какая будет церковь, очень много зависит, насколько вы постоянны в духовной жизни. Вот такое у меня к вам пожелание. И пусть Бог вам поможет и укрепит вас благодатью, и пусть Бог Духом Святым доработает эту тему в вашем сердце, и слава Богу за все. Аминь. А теперь мы помолимся.